7 часа вас познакомила Светлана Обратнова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Нападение на гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии. Российско-белорусские пропагандистские войны, переговоры лидеров США или Великобритании, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Главная тема дня – нападение на Баксанскую гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии. На ГЭС произошла серия взрывов. Предварительная версия случившегося – теракт. В Национальном антитеррористическом комитете сообщают, что вооруженное нападение совершила группа из 4 человек. В результате погибли 2 сотрудника охраны. С подробностями Елена Поляковская.
Теракт является основной версией взрывов на Баксанской ГЭС, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кабардино-Балкарии Марина Чернышова.
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии в качестве основной версии подрыва Баксанской гидроэлектростанции в селении Исламея Баксанского района республики рассматривают теракт. Как сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала компании «Русгидро», сегодня около 4 часов 20 минут по московскому времени на территорию станции проникли двое неизвестных. Они убили 2 сотрудников неведомственной охраны и завладели их оружием, после чего захватили административное здание гидроэлектростанции, связали и избили начальника смены и его заместителя, которые работали в ночную смену, и заминировали машинный зал. В машинном зале, начиная с 5 утра 20 минут, прогремели 3 взрыва с интервалом 5-6 минут. Повреждены 2 турбины. Однако оценить подлинный масштаб повреждений пока не представляется возможным, поскольку пожар только что потушен. Территорию станции проверяют саперы. Персоналу удалось вовремя перекрыть воду на деривационном канале. Вода сбрасывается в холостую в русло реки. Опасности подтопления станции нет, как нет опасности для нижележащих объектов, поскольку станция вообще не имеет плотины и какого-либо большого водохранилища. Есть только бассейн суточного регулирования. Вода подается практически напрямую из русла реки. Ограничения энергоснабжения потребителей республики также нет. Марина Чернышова для Радио Свобода. Нальчик.
Последнюю информацию о том, что происходит на Баксанской ГЭС после взрывов, сообщила руководитель пресс-службы компании «Русгидро» Елена Вишнякова.
Предварительный осмотр машинного зала показал, что часть оборудования серьезно пострадала. Действия персонала сразу после теракта были оперативными и грамотными. Немедленно было остановлено оборудование и перекрыт доступ воды к гидроагрегатам, открыты хвосты и водосбросы. Сегодня руководство компании «Русгидро» вылетает на Баксанскую ГЭС для того, чтобы разобраться на месте, что произошло, провести оценку ущерба и в ближайшее время составить укрепленный график восстановительных работ.
Технологической и экологической катастрофы удалось избежать благодаря профессионализму сотрудников Баксанской ГЭС и сработавшим системам защиты, считает руководитель энергетического отдела Greenpeace Россия Владимир Чупров. Однако охрана предприятия, по его мнению, не была организована должным образом.
На Баксанской ГЭС работала внутренняя система безопасности. Она была автоматическая или ручная, не могу сказать. Мы персонал или автоматика отработали на 100%. Воду отвели, и в итоге катастрофического подъема воды не произошло. Те люди, которые там проектировали и определяли количество охраны, как в данном регионе конкретно, наверное, все-таки их профессиональный уровень невысок. Ну, в данном случае руководство Русгидро, наверное, стоит обвинять в этом. Плюс Северный Кавказ, потому что если это 2 человека из неведомственной охраны, да даже если они там героически все это сделали, наверное, все-таки они же погибли, понимаете, то вопрос не в том, что они плохо сработали, а в том, что их было мало, что, может быть, они были не так вооружены, недостаточно. Поэтому есть вопрос, наверное, к руководству, не к тем, кто погиб.
По данным правоохранительных органов, террористы застрелили охрану и избили персонал. Погибли 2 милиционеров, 2 сотрудников ГЭС госпитализированы. Ряд вопросов у экспертов вызывает то обстоятельство, что террористам удалось проникнуть на территорию стратегически важного объекта. О необходимости особой охраны гидроэлектростанции заговорили менее года назад, после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов считает, что взрывы на Баксанской ГЭС говорят об уровне охраны подобных предприятий.
Если вы помните, кстати, боевики тогда уже заявляли, что они имели отношение к атаке. И если, может быть, это заявление было просто, скажем так, заявлением, то, по крайней мере, оно точно показывало, что боевики проявляют интерес к подобным операциям. И нужно было подумать, что если они говорят о том, что они атакуют такие объекты, то, наверное, они попытаются это делать. В общем, можно было принять этот факт во внимание и усилить охрану таких объектов. Но мне кажется, все-таки надо еще понимать, что Кабардино-Балкария — это особая республика, где, к сожалению, выучка сотрудников местного МВД, она всегда была известной во всем регионе, и нападение на Нальчик в 2005 году это хорошо продемонстрировало. В общем, люди там к профессионализму относятся очень как-то странно. Поэтому я думаю, что в данном случае это история республиканская.
Взрывы на Баксанской ГЭС официально названы терактами. Именно поэтому только лишь вложение средств в охрану подобных предприятий нерентабельно, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Они должны, конечно, по-особому защищаться, но это не означает, что там должны быть противотанковые рвы, системы ПВО, системы там минных полей и так далее. Надо понимать, что есть экономика, которая не предусматривает осадного положения, иначе стоимость электроэнергии там на вес золота будет. Поэтому, конечно, охрана не может решать вопрос антитеррористической защищенности объекта полностью.
По мнению Геннадия Гудкова, теракт на Баксанской ГЭС – очередной повод задуматься об эффективности тех мер, которые государство принимает для борьбы с терроризмом.
Совершенно очевидно, что любое государство, оно должно обеспечивать систему борьбы с преступностью и с терроризмом в частности. А так как терроризм – это особый вид преступления, терроризм он связан не только там с проблемами общими, но он связан и в том числе с идейными проблемами, он связан с проблемами социальной справедливости. Это комплексная проблема, она не определяется каким-то одним из факторов. На мой взгляд, сегодня у государства отсутствует четкое и внятное понимание, что нужно сделать, а может быть оно даже и есть, но реализовать это власть не может, потому что на сегодняшний день власть погрязла, к сожалению, во-первых, во внутриаппаратной, внутривидовой борьбе, во-вторых, она погрязла в коррупции, и вот это вот все отражается на общих условиях страны. То есть для того, чтобы искоренить терроризм, нужно менять общие условия в стране, приводить в порядок и в чувство чиновников, которые сочли себя пупом вселенной, и что весь мир крутится вокруг них, и все должны нести им на подносе немереное количество денег. Это абсолютно беспредел правоохранителей. Если мы эти вопросы не решаем, то борьба с терроризмом, она превращается в отсечение быстро растущих различных там лап, хвостов, ушей, голов. Как вот в сказке про Змей Горыныча: одно отсекаем, две вырастают.
В связи с терактом на Баксанской ГЭС усиленный режим охраны объектов введен на Жигулевской ГЭС, на каскаде Кубанский ГЭС. МВД России проверит работу руководства Кабардино-Балкарского МВД в связи с нападением на Баксанскую ГЭС. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о прошедших в Вашингтоне переговорах между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также о том, как отреагировала на эти переговоры британская пресса. Вас ждет также репортаж о ситуации в Павловском доме-интернате для детей с нарушениями развития. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии усилена охрана всех стратегических объектов в связи со взрывами на Баксанской ГЭС. Сегодня утром на станцию проникли неизвестные. Они убили двух охранников и избили начальника смены и его помощника, после чего установили и привели в действие взрывные устройства. Основная версия происшедшего – теракт. Десятки активистов движения в защиту Химкинского леса провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Экологи считают, что застройка незаконна. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Южной Корее, заявила о намерении американского руководства ввести новые санкции против Северной Кореи. На севере Афганистана в результате нападения боевиков убиты 6 полицейских. Экстремисты атаковали один из контрольно-пропускных пунктов в провинции Баглан. Лидер курдских боевиков Мурат Карайлан заявил, что готов отдать своим людям приказ о разоружении, если руководство Турции выполнит ряд условий. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии отменил оправдательный вердикт в отношении бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. В Бухаресте эксгумированы тела свергнутого диктатора Румынии Николая Чаушеску и его жены Елены. Сегодня в 20 часов по московскому времени вы услышите программу «Итоговый выпуск. Время свободы». Ведет программу Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. Серия взрывов на Баксанской гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарии. Почему диверсанты выбрали для нападения именно этот объект? Лидеры Соединенных Штатов и Великобритании обсудили спорные вопросы двусторонних отношений. Рекордный контракт российского хоккеиста в НХЛ под угрозой. Действительно ли существовала возможность возвращения Ильи Ковальчука в Россию? Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Одна из главных международных новостей. В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. После встречи Обама назвал совершенно особыми отношения двух стран, однако на переговорах доминировали трудные для обоих лидеров темы. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Встреча премьера Кэмерона и президента Обамы во вторник сопровождалась множеством улыбок и непринужденных шуток. Оба лидера производили впечатление, что они нашли общий язык и что им очень комфортно в присутствии друг друга. Однако обсуждаемые ими вопросы были очень серьезными. Одной из самых больных тем стало прошлогоднее решение правительства Шотландии отпустить на родину ливийца Абдель-Басета Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение за организацию взрыва американского пассажирского лайнера над шотландским городом Локерби и гибель 270 человек в 1988 году. Обама и Кэмерон единодушно осудили это решение. На совместной пресс-конференции Барак Обама заявил: «Все мы здесь, в Соединенных Штатах, были удивлены, разочарованы и возмущены предоставлением свободы локербийскому бомбисту, и моя администрация очень ясно выразила наше возражение до и после принятия этого решения». Дэвид Кэмерон назвал ливийского террориста бессердечным организатором крупнейшего акта терроризма в истории Объединенного Королевства. Вместе с тем британский премьер заявил, что освобождение Миграхи из шотландской тюрьмы не имело ничего общего ни с позицией британского правительства по этому вопросу, не с лоббированием компании BP, добивающейся лицензии на глубоководное бурение у берегов Ливии. Британский премьер добавил, что хотя его кабинет готов сотрудничать с Комитетом по международным отношениям Сената США в расследовании обстоятельств освобождения Миграхи, сам он не приветствует проведение такого расследования правительством Великобритании. Кэмерон также заявил, что понимает возмущение американцев нефтяной катастрофой в Мексиканском заливе, в которой повинна расквартированная в Лондоне компания BP. По мнению политолога из Гарвардского университета Дэвида Герга, серьезным испытанием как для американо-британских отношений, так и для репутации британского премьера может стать вопрос не столько о нефтяной катастрофе, сколько о подозрительном сочувствии шотландцев к ливийскому террористу. Кэмерон искусно лавирует, признавая вину BP за разлив нефти, но не допуская даже предположений об ошибочности решения освободить террориста. На мой взгляд, правительства в Эдинбурге и в Лондоне придерживают факты от огласки. США, чьи граждане погибли в Локерби, хотят знать факты. Это может омрачить наши отношения, важно для обеих стран. Это может стать проблемой личных взаимоотношений двух лидеров, которые во вторник взяли хороший старт.
С политологом из Гарвардского университета Дэвидом Гергеном беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Этой же теме переговоров между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, по крайней мере, отчасти посвящен обзор свежей британской прессы, который продолжит программу «Время свободы». Обзор подготовила Наталья Голицына.
Центральной темой британской прессы остается визит Дэвида Кэмерона в США и его переговоры с президентом Обамой. Отмечается, что во время первого официального визита нового премьер-министра Великобритании в Америку главными темами американо-британских переговоров стали ответственность британской нефтяной компании BP за утечку нефти в Мексиканском заливе, а также возмущенные реакции США на помилование ливийского террориста Абдель Басета Аль-Миграхи, приговоренного шотландским судом к пожизненному заключению за взрыв американского авиалайнера над Локерби в 1988 году, когда погибли 270 человек. Сообщается, что оба лидера обсудили также положение на Ближнем Востоке и в Афганистане. Британские СМИ широко комментируют совместную пресс-конференцию Кэмерона и Обамы в Вашингтоне. Газета «Гардиан» отмечает, что на пресс-конференции британский премьер-министр очень осторожно говорил об обвинениях, выдвинутых в США против BP, и о необходимости наказать компанию за экологическую катастрофу. Газета подчеркивает слова британского премьера, где он говорит о роли BP в усилиях по ликвидации аварии, Лари, предотвращению утечки нефти и ее готовности выплатить компенсации. Гардиан цитирует слова Кэмерона о том, что существование в будущем сильной и стабильной BP в интересах и США, и Британии. Газета «Индепендент» отмечает, что на пресс-конференции Дэвид Кэмерон отверг призыв госсекретаря США Хиллари Клинтон провести расследование обстоятельств помилования Эльми Грахи, а также утверждение о том, что помилование якобы состоялось под давлением BP, у которой тесные деловые связи с Ливией. Британский премьер-министр, в частности, сказал:
«В этом нет никакой тайны. Решение о помиловании было принято шотландскими властями. С моей точки зрения, это решение было ошибочным, необоснованным и неприемлемым. Не думаю, что необходимо дополнительное расследование того, что произошло. Как я уже сказал, вся информация об этом будет собрана и опубликована. И, конечно, при этом я проконсультируюсь с предыдущими министрами и премьер-министрами, как того требует процедура».
Комментируя призыв госсекретаря США и сенаторов к британскому правительству расследовать обстоятельства помилования Альми Грахи, газета Daily Telegraph называет его недоразумением. Странно, пишет газета, что это недоразумение произошло в стране с федеральным политическим устройством. Американские политики не понимают ограничений власти центрального британского правительства, получившей самоуправление Шотландии. У Шотландии, подчеркивает Daily Telegraph, собственная, отличная от английской юридическая система, на которую правительство в Лондоне не имеет влияния. Еще одной темой, которую широко комментирует британская печать, стали показания бывшей главы британской контрразведки МИ-5 Элайзы Меннингем-Буллер в комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Газета «Таймс» отмечает то место в показаниях бывшего гендиректора МИ-5, где она говорит о том, что война в Ираке усилила террористическую угрозу на территории Великобритании и что режим Саддама Хусейна на самом деле представлял собой очень незначительную угрозу Соединенному Королевству. Элайза Меннингем-Буллер так прокомментировала последствия участия Британии в войне в Ираке.
Наше участие в войне в Ираке радикализировало целое поколение молодых людей, мусульман и британских подданных. По крайней мере, часть этого поколения, которая восприняла наше вторжение в Ирак и Афганистан как атаку на ислам.
Из неполитических тем я бы выделила оживленно обсуждающийся в британских СМИ удивительный случай рождения у чернокожих выходцев из Нигерии белокожей девочки, блондинки с голубыми глазами. При этом в роду ее родителей никогда не было белых родственников. Врачи отмечают, что новорожденная не альбинос, а нормальный белый ребенок. Газета Daily Mail помещает по этому поводу комментарий известного генетика профессора Сайкса, который это чудо природы называет загадочным и необъяснимым при отсутствии у родителей белых предков. Впрочем, считает ученый, генетические законы очень сложны, и мы все еще не понимаем до конца, что происходит во многих случаях таких мутаций. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к новостям из России. Павловский дом-интернат для детей с нарушениями развития может остаться без волонтеров, которым чинит препятствия в их работе руководство заведения. Благотворительные организации работали здесь много лет, но со сменой директора их жизнь резко осложнилась, рассказывает Татьяна Вольская.
Павловский детский дом-интернат самый большой в России. Там живет 550 детей. Статистика 90-х годов, приводимая изданием «Ваш тайный советник», леденит кровь. Из 150 детей только в одном четвертом корпусе каждый год умирало 56 детей. Понятно, что смертность есть и сейчас, ведь это все-таки очень больные дети и умственные, и физически. Но все же сейчас умирает 6-7 человек в год. Добиться такого прогресса интернат смог благодаря приходу в 96-м 1946 году немецкой баронессой Маргаритой фон дер Борх, чья благотворительная организация «Перспективы» буквально возродила эту юдоль скорби. Вслед за немецкими благотворителями пришли российские. С детьми начали проводить время волонтеры еще двух организаций, занимающихся социальной реабилитацией детей с тяжелой инвалидностью «Подорожник» и «Шаг навстречу», обучать их заниматься гимнастикой, да и просто ухаживать, подмывать, кормить, выносить, гулять. Но система, с таким трудом налаженная за несколько лет, с приходом 3 года назад нового директора начала стремительно разрушаться, говорит директор организации «Перспективы» Мария Островская.
У нас были действующие договоры, которые подошли к завершению. Сначала директор вообще не хотел ничего продлевать. Потом под давлением Комитета социальной политики все-таки подписала договор, но сейчас вообще не исполняется никак. Она каждый день придумывает новые правила, то мы должны программы работы на каждый день представить каждого сотрудника, то следовать каким-то нормам санитарным, о которых мы не имеем ни малейшего представления, она нас не информирует, отнимает помещение.
Например, закрыта комната социально-бытовой адаптации, где дети смотрели, как жарится картошка, и участвовали в ее приготовлении.
На самом деле это происходило до этого 8 лет, но сейчас вдруг оказалось, что это нарушение санитарных норм, причем нам не обязательно. Каких помещений опечатаны, волонтеров шага навстречу отстранили от творческих занятий. Мальчик после занятий якобы вылепил из пластилина половые органы. Во-первых, он их не вылепил, но даже если бы он их вылепил, ну вот так увиделось персонал, и на этом основании все волонтеры отстранены от творческих занятий и могут только гулять с детьми.
Но и гулять сложно. 1,5 года из-за неоформленных справок не работает лифт для лежачих детей, хотя специалисты лифтера обучали именно в организации «Перспективы». Иногда невозможно бывает и пройти на территорию интерната. По спискам волонтеров то пускают, то нет. Впрочем, директор Павловского дома-интерната Галина Племянникова все отрицает.
У меня таких сведений нет, что волонтерам стало трудно работать в нашем интернате. Лист, чтобы ввести в эксплуатацию, надо провести массу согласований. О закрытии игровой комнаты у меня нет таких сведений. С волонтерами абсолютно все в порядке. Другое дело с людьми, которые у них называются специалистами. Специалист должен работать по программе, утвержденной администрацией детского дома.
Ну вот руководитель волонтерской организации «Подорожник» Андрей Домбровский тоже говорит, что его волонтеры, раньше приходившие к детям по выходным, теперь не могут этого делать из-за требования оформить санитарные книжки.
Человек приходит вот 2 раза в месяц, он должен потратить порядка 2000 рублей, немеренное количество времени.
А одна из волонтеров «Подорожника» Майя Василюк, приехавшая из Польши заниматься с самыми слабыми детьми, написала в своем отчете о недостатках дома.
Иногда остаюсь во время обеда одна. Санитарка уходит, воспитательница уходит. Никто не помогал высаживать на горшки детей. Был ребенок, которого постоянно кормили лежа.
Отчет попал в местную приходскую газету. Разразился скандал. Майе устроили широкую разборку и вынудили уйти. Мария Островская и Андрей Домбровский считают, что все неприятности происходят из-за нежелания руководства видеть над собой общественный контроль. Руководителям организации дают понять, что нужны только деньги, а не проверка того, как они тратятся, и не работа волонтеров. А волонтеры хотят помогать детям, а не ходить по судам, и не понимают, почему городской комитет по социальной защите населения не может воздействовать на руководство интерната. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 5:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии усилена охрана всех стратегических объектов в связи со взрывами на Баксанской ГЭС. Сегодня утром на станцию проникли неизвестные, они убили 2 охранников и избили начальника смены и его помощника, после чего установили и привели в действие взрывные устройства. Основная версия происшедшего – теракт. Десятки активистов движения «В защиту Химкинского леса» провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Экологи считают, что застройка незаконна. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Южной Корее, заявила о намерении американского руководства ввести новые санкции против КНДР. Ранее стало известно, что после переговоров с участием Клинтон было принято заявление о недопустимости новых проявлений враждебности и агрессии со стороны Северной Кореи. На севере Афганистана в результате нападения боевиков убиты 6 полицейских. Экстремисты атаковали один из контрольно-пропускных пунктов в провинции Баглан. Там же был обстрелян ряд административных зданий. Лидер курдских боевиков Мурат Карайлан заявил, что готов отдать своим людям приказ о разоружении, если руководство Турции выполнит ряд условий. По словам Карайлана, рабочая партия Курдистана ждет от Анкары поддержки объявленного боевиками перемирия, прекращения армейских операций против повстанцев и преследования курдских политиков. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии отменил оправдательный вердикт в отношении бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Экс-командующего освободительной армии Косово обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны за независимость края от Сербии в 1998 году. В Бухаресте эксгумированы тела свергнутого диктатора Румынии Николая Чаушеску и его жены Елены. На процедуре настояли члены семьи Чаушеску, которые хотят удостовериться в том, что поднятые из земли останки действительно принадлежат их родственникам. Вы слушаете программу «Время свободы», и я хочу подчеркнуть, что Радио Свобода внимательно следит за событиями вокруг Химкинского леса и так называемой обороны Химкинского леса. Радио «Свобода» учредила даже в Химкинском лесу корпункт, откуда сообщения регулярно поступают на наш сайт, и вы сможете услышать их в эфире. Этой же теме посвящено сегодняшнее общение дежурного по «Свободе» Людмилы Телень с читателями нашего сайта. Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио «Свобода», сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Людмила. Расскажите обо всем об этом.
Добрый день, Валентин. Вы уже о многом рассказали. Действительно, мы открыли корпункт «Радио Свободы» прямо в Химкинском лесу, в лагере защитников природы, в экологическом лагере. Правда, теперь этих лагерей уже два. Только что наши корреспонденты сообщили, что защитники Химкинского леса разбили второй лагерь недалеко, тоже недалеко от Шереметьево, от аэропорта Шереметьево, в Лобнинском лесопарке, потому что там тоже началась вырубка леса, но пока никаких концов не удается найти. Непонятно, кто вырубает лес и зачем. Защитники леса вызвали милицию, 2 часа ее ожидали, но вот она приехала и приняла заявление от экологов о том, что происходит. Ну, мы буквально по часам даем информацию и из того, и из другого лагеря, сообщаем о том, что делают экологи, как реагируют на их действия власти, что удается сделать и что сделать не удается. Что касается моего разговора с читателями сайта в онлайн-режиме, то, ну, я бы не сказала, что меня вполне удовлетворяет тот разговор, который завязался между нами и читателями, потому что между мной и читателями, потому что мне очень хотелось, чтобы мы говорили, собственно, о своей позиции, я о своей, а не о своей. А многие мои собеседники почему-то хотят говорить от имени народа вообще, от имени большинства народа вообще, от имени всей России и так далее. Хотя, конечно, есть люди, которые говорят и за себя. Мне очень хочется повернуть этот разговор в сторону своей личной позиции. Почему я не поехал защищать Химкинский лес? Почему я решил не поддерживать экологов? Почему я сижу дома вместо того, чтобы принимать участие в гражданских акциях и не выхожу вместе с людьми на ту или иную, на то или иное мероприятие? Но я надеюсь, что разговор продолжается, и все эти вопросы будут обсуждаться. Время еще есть.
Большое спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Я призываю вас принять участие в дискуссии у нас на сайте. Еще одна болезненная тема. Продолжающиеся российско-белорусские пропагандистские войны. Только что в Беларуси правительственная газета напечатала доклад одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова под названием «Путин. Итоги», содержащий жесткую критику Кремля. Конфликт начался с недавнего выхода на российском телеканале НТВ двухсерийного документального фильма «Крестный батька» о преступлениях режима президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанного, как оценивают некоторые эксперты, по инициативе премьер-министра России Владимира Путина. Затем антироссийское и антипутинское интервью белорусскому телевидению дал президент Грузии Михаил Саакашвили. 22 июля на этом же белорусском телеканале должно выйти в эфир интервью с президентом Латвии Валдисом Затлерсом. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Газета «Республика», печатный орган Совета министров Белоруссии, опубликовала материал «Соседи глазами экспертов», в котором цитируется доклад Бориса Немцова «Путин. Итоги 10 лет». Как уточняет издание, в России власти всячески препятствуют распространению документа, выпущенного миллионным тиражом. В общем, это труд Немцова из серии «То, о чем граждане догадывались, но боялись спросить», резюмирует правительственная газета. Что, впрочем, весьма напоминает фразу, которой НТВ рекламировала антилукашенковский фильм «Крестный батька». Что вы хотели знать о Лукашенко, но стеснялись спросить. Собственно, докладу предшествует вступление. Многие дикости стали в российском обществе нормой. Дети-беспризорники – норма. Спившаяся деревня – норма. Ценнейший для российского народа деятель Роман Абрамович – тоже норма. Угодная августейшему тандему Путин-Медведев, пишет корреспондент «Республики». Экс-спикер Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич уверен в силе пропаганды.
Россия одумалась.
Слава богу, что и Россия тоже наконец одумалась. Правильно оценивает того, кто у нас незаконным образом забрался на высший пост в государстве. Это хороший сигнал для того, чтобы менять ситуацию в Беларуси. Потому что как только Россия перестанет признавать незаконные выборы, он сразу же проиграет.
Проблемы у нас, он проиграет.
22 июля в программе «Актуальное интервью» на Первом белорусском канале запланирована беседа с президентом Латвии Валдисом Затлерсом. Фактически он подхватит эстафету своего грузинского коллеги Михаила Саакашвили, который выступал на белорусском телевидении неделей ранее. Тогда обсуждение белорусско-грузинских отношений заняло минимальное время. Основная же часть была посвящена российской оккупации Абхазии и Южной Осетии. Не исключено, что по аналогичному сценарию пойдет разговор и в ближайший четверг. Председатель национальной телерадиокомпании Беларуси Александр Зимовский уверен, что медийные атаки были инициированы в России, однако при нынешнем уровне поддержки со стороны народа президенту Александру Лукашенко не стоит даже напрягаться по поводу дешевых инсинуаций.
Этот продукт робится мотонакированно.
Этот продукт целенаправленно делается для того, чтобы испортить имидж Беларуси и ее лидера в глазах российского электората. Однако в этом нет ничего нового. Позиция президента в Беларуси настолько устойчива, что ему даже не стоит на это обращать внимание.
Не треба звертать на это увагу.
Александр Лукашенко лишь однажды отреагировал на обидные сюжеты. В прошлую пятницу, знакомясь с ходом уборочной кампании, президент призвал соотечественников сплотиться против антибелорусской пропаганды. «Я не могу себе позволить встать перед ними на колени и лбом стучать в кремлевскую стену», заявил Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере новый скандал. Несколько популярных российских блогеров и пользовательских порталов оказались предметом судебной экспертизы. Поводом стала прокурорская проверка в отношении пензенского блогера Владимира Волкова, которому, по некоторым сведениям, собираются предъявить обвинение по экстремистской 282 статье. В сеть попало 40-страничное заключение судебной экспертизы его блога. По странному для многих стечению обстоятельств, эксперты изучали не столько записи самого блогера, сколько посты его френдов. Комизм ситуации описывает Игорь Петров.
Правоохранители Пензы взяли новый рубеж запретительного безумия. Они обыскали у подозреваемого в нарушении 282-й компьютер, нашли в нем записи из френд-ленты и отдали эти записи на изучение экспертам. Принципиальным новшеством тут, однако, является то, что на 282-ю анализируются тексты не только подозреваемого, но и пойманных во френд-ленте Миши Вербицкого, Ильи Кормильцева и авторов сайта «Луркмор». Пока непонятно, будут ли их привлекать прямо в Пензе, или бюджетом предусмотрены выездные сессии.
Изучая документ, блогеры обратили внимание на то, что эксперты сочли экстремистской фразу «мочить в сортире».
Вот отрывок из документа, анализирующий фразу «Исламофашистов надо мочить в сортире, пока они не замочили нас».
Побуждение к действию выражено с помощью сказуемого, состоящего из слова категории состояния с модальным значением «надо» с глаголом «мочить». Мочить эрготическое, убивать кого-либо, расправляться с кем-либо. Следовательно, в данном сообщении присутствуют сведения, выражающие побуждение к действиям против группы лиц по признаку их отношения к религии.
Кроме курьезной судебной экспертизы блогов, в сети обсуждался еще один неординарный факт, опять-таки имеющий отношение к уровню свободы слова в России. 20 июля в российской газете был опубликован манифест партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». Блогер и главный редактор портала slon.ru Леонид Бершицкий отмечает, что нынешний закон о политических партиях обязывает российскую газету принимать к публикации подобные документы от партии, которая провела учредительный съезд с участием делегатов от половины российских регионов.
Примерно таким способом официальный орган заставили напечатать и выложить на сайт текст Эдуарда Лимонова, который орган ни под каким иным соусом не принял бы. И не уверен, что бренд «Другая Россия» законно принадлежит именно этой ячейке несогласных. Но за то, что лимоновцы использовали его таким образом, их нельзя не уважать. Публикация в российской газете – это незабываемый артефакт.
Интерес к Китаю в англоязычных блогах проявляют не только в связи с вялотекущим конфликтом китайских властей и компании Google. Китай волнует политических блогеров как растущий во всех направлениях рынок. Живущий в Пекине обозреватель «Нью-Йоркера» Эван Осмос пишет в своем блоге на сайте издания.
«На днях мне пришлось лететь ночным рейсом Пекин-Дели-Адис-Абеба. Самолет, как всегда, был набит под завязку, и я подумал, что когда-нибудь археологи будут рассматривать списки пассажиров подобных рейсов как важнейший документ, демонстрирующий международную значимость Китая в начале 21 века. В моем самолете примерно треть пассажиров составляли китайские рабочие в кедах и военных брюках, направлявшиеся строить дома и дороги. Встречались среди них и технические специалисты. За последние 5 лет Китай инициировал целый ряд крупных сельскохозяйственных проектов в Африке, направленных на экспорт риса и прочих основных продуктов питания в Китай. И это только один из новых и малопонятных окружающему миру путей освоения Китаем Африки. 2 года назад правительство Китая выделило $5 миллиардов на фермерские проекты в Африке. Они рассматриваются как средство обеспечения продовольственной безопасности страны».
В блоге на сайте Financial Times ту же тему подхватывает журналист-международник Гидеон Рахман.
«Месяц назад я писал о том, что Китай вышел на первое место в мире по количеству производимой продукции. Уже тогда я отметил, что первое место в чем-нибудь новом Китаю, похоже, достается теперь ежемесячно. Совсем недавно крупнейшим автомобильным рынком в мире стал китайский. Через несколько дней обнаружилось, что Китай – мировой лидер по выбросу углекислого газа в окружающую среду. Теперь выясняется, что Китай занял первое место в мире по потреблению энергии. Поразительный факт, если вспомнить, что какие-то 10 лет назад энергопотребление КНР составляло всего половину того, что потребляется в США. Лучшее высказывание на тему первенства Китая во всех возможных областях я обнаружил в сатирическом журнале Onion. Заголовок статьи гласил: «К 2020 году Китай отнимет у Соединенных Штатов титул главного мирового остолопа». Боюсь, что так оно и будет.
Впрочем, по мнению англоязычного блогера из Китая Modern Lei Feng, есть еще одна сфера, в которой соперничество США и Китая в скором времени удивит весь остальной мир.
В Китае нужно провести чемпионат мира по футболу. В этой стране миллионы людей обожают футбол. С религиозным рвением следят за всеми новостями. Как я уже не раз говорил, в сфере футбола самые быстрые растущие рынки – это Китай и США. Если ФИФА думает о будущем, ей необходимо выходить на эти рынки, и лучший способ это сделать – провести чемпионат мира в Срединном царстве.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кабардино-Балкарии усилена охрана всех стратегических объектов после нападения на Баксанскую ГЭС. Десятки активистов движения в защиту Химкинского леса провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Южной Корее, заявила о намерении американского руководства ввести новые санкции против КНДР. На севере Афганистана в результате нападения боевиков убиты 6 полицейских. Лидер курдских боевиков Мурат Карайлан заявил, что готов отдать своим людям приказ о разоружении, если руководство Турции выполнит ряд условий. В Бухаресте эксгумированы тела свергнутого диктатора Румынии Николая Чаушеску и его жены Елены.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ГАЗ – территория теракта. Кабардино-Балкарии взорвана электростанция.
Комментарии экспертов.
Может ли Афганистан самостоятельно обеспечить свою безопасность?
Право автора.
Белые и красные московской жары. Поэт Татьяна Щербина. О бизнесе на погоде.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Один из крупнейших российских банков, ВТБ-24, планирует выпуск специальных облигаций, обеспеченных выданными им автомобильными кредитами. В последний раз такие облигации выпускались в стране 4 года назад. Автокредитование, сократившееся в России в прошлом году вдвое, уже в нынешнем году, по некоторым прогнозам, может восстановиться почти до кризисного уровня. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицын.
В 2008 году каждый второй новый легковой автомобиль в России был куплен в кредит. В 2009 на фоне кризиса объемы автокредитования в стране сократились вдвое. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Действительно, до кризиса около 50% продаж на рынке приходилось на автомобили, проданные в кредит. По моим оценкам, если брать 2009 год, порядка четверти только продаж на рынке было сделано на условиях кредитования, имеется в виду, безусловно, новые автомобили. Это где-то уровень, наверное, 2004 года. Что касается 2010 года, есть ощущение, что уровень кредитных продаж, наверное, по году будет выше, чем, безусловно, 25%. Ну вот те цифры, которые сегодня представлены на рынке, наверное, можно говорить о том, что 30-35% кредитных продаж на автомобильном рынке, она, наверное, где-то верна. Что будет на конец года, посмотрим, но есть ощущение, наверное, что кредитные продажи могут быть и выше.
Можно ли говорить о существенном влиянии на рынок автомобильных кредитов в России государственной программы утилизации, то есть льготного обмена старых автомобилей на новые? Ныне идет уже второй ее этап. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, программа утилизации очень слабо связана с улучшением ситуации с автокредитами. Дело в том, что это два разных сегмента. Программа утилизации нацелена в первую очередь на автомобили бюджетного класса, в то время как автокредиты в первую очередь используются для приобретения автомобилей более дорогого класса, среднего класса и бизнес-класса. И, на мой взгляд, снижение ставок по автокредитам, которое наблюдается в течение 2010 года, связано в первую очередь со стабилизацией ситуации на финансовых рынках, с улучшением балансов банков и, соответственно, с усилившейся конкуренцией между банками, которые в погоне за клиента предлагают более выгодные условия для кредитования.
На ваш взгляд, сколь значимым фактором для расширения продаж автомобилей в стране, в том числе в кредит, является укрепление курса рубля? Только за 5 месяцев этого года оно составило почти 10%.
На мой взгляд, укрепление рубля не является одним из ключевых факторов улучшения ситуации с автокредитами. Но в целом, если прослеживать связь между укреплением рубля и автокредитами, то здесь в целом есть некая фундаментальная связь, поскольку с укреплением национальной валюты, как правило, ставки по кредитам имеют тенденцию к снижению, и в случае с импортными автомобилями укрепление рубля стимулирует спрос, поскольку их стоимость в рублевом выражении сокращается. И тем самым спрос на автомобили растет, и это побуждает отчасти банки конкурировать между собой и предлагать более выгодные условия кредитования. Поэтому я вижу скорее косвенную связь между укреплением национальной валюты и снижением ставок по автокредитам.
В прошлом году в России началась государственная программа льготного кредитования в отношении автомобилей, выпущенных выпущенных на территории самой России. Их можно было приобрести в кредит на 3 года с 15-процентным первым взносом и процентной ставкой за вычетом 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка. В 2010 году, уже к концу первой недели июня, общее количество автокредитов, предоставленных в рамках программы льготного кредитования, превысило общее их количество за весь 2009 год. Юлий Мотивосов, компания «Атон».
Ее значение, особенно на тот момент, когда рынок находился в таком вот коматозном состоянии, оно было очень велико, потому что оно дало возможность сдвинуть продажи вперед и, в общем-то, дать возможность многим людям использовать вот такого рода схему, потому что тогда ставки по автокредитам были просто, ну, запредельными. Если говорить о 2010 годе, то мне видится, что программа льготного кредитования, ее роль осталась достаточно существенной, но, может быть, она не стала главенствующей. В 2010 году, как мы видим, начало развиваться и обычное коммерческое банковское кредитование. И это было связано прежде всего с тем, что банки вынуждены были снизить процентные ставки по автокредитам, поскольку для банков выдача автокредита – это в конечном счете выгодное размещение средств. Кризис или острая фаза его миновала, и банкам все равно нужно было зарабатывать деньги. В данном случае вот автокредитование и его рост, как мне кажется, был обусловлен тем, что банки сами были заинтересованы, в общем-то, в выдаче большего числа автокредитов, ну и, соответственно, уменьшение процентных ставок или соответствие этих процентных ставок рыночным условиям.
По некоторым экспертным оценкам, в 2010 году в России до 45-50% всех купленных новых легковых автомобилей может быть приобретено с использованием банковских кредитов. Если эти оптимистические прогнозы оправдаются, российский рынок автокредитования фактически вернется к докризисному уровню.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. ЮНЕСКО недавно объявила традиционный турецкий театр теней частью культурно-исторического наследия Турции. Однако соседняя Греция выступила против такого решения, заявив, что Карагес, главная марионетка персонаж театра теней, это часть греческой культуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
В историческом районе Султан-Ахмед в европейской части Стамбула идут приготовления к Рамадану, священному месяцу поста, который правоверные мусульмане будут отмечать уже в августе этого года. Напротив султанского дворца Топкапы сооружают театральные подмостки, где каждый вечер после захода солнца будут проходить представления театра теней «Карагёс». О начале представления сообщат залпы десятка пушек. При свете керосиновых ламп на туго натянутом занавесе, как и много веков назад, зрители будут наблюдать приключения Карагёза, турецкого Петрушки. Актриса Айше не один год работает в муниципальном стамбульском театре кукол. Карагёз по-турецки означает «черноглазый». Это обычный парень, который хулиганит, дерется, обманывает, словом, делает все, чтобы жить припеваючи и избегать работы. Этот персонаж стал главным героем национального театра теней. Как и любое площадное искусство, театр теней порой примитивен, груб и циничен. Удивляюсь, как в старые годы, когда царила строгая исламская мораль, мог прижиться такой юмор. В некоторых представлениях Карагёс изображен с выдающимся фалосом. Вот, например, представление под названием «Карагёс. Жертва целомудрия», где его друг поручает ему свою жену для строгого присмотра. А эта жена старается соблазнить самого Карагёза. Турки уверяют, что у Карагёза был вполне реальный прототип. Обычный сельский кузнец, живший некогда при дворе одного из султанов. В османских хрониках конца XVI века описан судебный процесс над неким кузнецом по имени Карагёз. Этот парень работал на строительстве мечети, но был страшно ленив. Поздно вставал, в рабочее время любил поболтать со своим другом, каменщиком Хадживатом. В результате строители так и не смогли уложиться в срок.
Узнав об этом, султан велел казнить их, а потом, говорят, раскаялся. Типовые характеры персонажей этой истории стали популярны в народе, а их плоские фигурки стали вырезать из картона и из верблюжьей кожи и раскрашивать красной и зеленой красками. Хотя марионетка театра теней и двигается за полупрозрачным экраном, у каждой особо выделяли миндалевидные раскосые глаза. Считалось, что именно такая форма присуща настоящим туркам-османам. Марионетками по 5-6 фигурок сразу управлял один актер – Карагизджи. Он говорил за них по очереди, меняя голос за женщин и за мужчин. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Арман. Самая яркая черта у Карагёза – раскосые глаза. Многие считают, что он представитель зарождающейся буржуазии, хаджа насреддин новой формации. Однако греки уверены, что этот персонаж – часть их собственной культуры. У них есть свой герой – Карагёз, с большим животом и типично греческим профилем. Они уверены, что традиции марионеточного театра теней привезли из Китая греческие торговцы. Насколько я знаю, этот образ настолько прижился в Греции, что Карагиозом называют обычно дураков. Марионеточный скандал остается одной из главных тем турецких СМИ. «Греки в очередной раз претендуют на наше национальное наследие», – пишет газета «Мильет». В одном из интервью известный турецкий историк Ильбер Ортайлы заявил, что характеры Хаджевата и Карагёза прибыли из глубины веков и являются исконно турецкой традицией. В ответ ряд крупных греческих изданий потребовали начать по этому вопросу дебаты между Турцией и Грецией в рамках Евросоюза. А премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, как утверждают турецкие журналисты, призвал греческое министерство культуры позаботиться о том, чтобы отразить суть этого спора в новых театральных и телепроектах, говорит независимый турецкий журналист Ахмет Каракёй. Проблема в том, что обе страны не могут признаться в существовании единого исторического наследия. Для турок Карагёз – символ свободы, один из немногих в нашей истории. Для греков – очередная претензия к туркам, которые, по их мнению, незаконно захватили их исконные земли. Что ж, история такова, что турки и греки вечно делят что-нибудь. Как известно, представители турецкой и греческой общин Кипра давно не могут урегулировать проблемы разделенного острова. Между двумя странами уже давно разгорелся ведь и еще один кондитерский скандал. Вот уже который год между греками, киприотами и турками идет борьба за право называть пахлаву своим национальным десертом. На своих праздниках киприоты раздают брошюры, в которых говорится, что пахлава – старинное греческое лакомство. Турки уверяют в обратном, что пахлаву из глубины веков принесли с собой тюркские племена из Центральной Азии. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о российско-белорусских пропагандистских войнах, о нападении на ГЭС в Кабардино-Балкарии и об обращении к президенту России о положении правозащитников в Чечне. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский премьер назвал ливийского террориста бессердечным организатором крупнейшего массового убийства.
Я надеюсь опять помолиться со своим верующим народом.
Я очень доволен, что у нас выработалось общее понимание обязательств международного сообщества.
Мы боремся не против дороги, а именно за то, чтобы эта дорога...
Слова враги народа, враги закона, враги государства приходится слышать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».